Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Макарии Великом Египетском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили об Авве Макарии, что, идя из скита и неся корзины, утомившись, он сел и молился, говоря: «Боже, ты знаешь, что у меня уже нет силы». И тотчас очутился он при реке, вблизи того места, куда шел. Имел некто в Египте сына расслабленного, и принес его к келье Аввы Макария, и, оставив его плачущего у дверей, отошел поодаль. Старец, выглянув, увидел отрока, что он плачет, и говорит ему: «Кто принес тебя сюда?» Отвечал отрок: «Отец мой бросил меня здесь и ушел». Говорит ему старец: «Встань, поищи его». И тотчас выздоровевший, отрок встал и нашел отца своего, и пошли в дом свой, радуясь. Говорил Авва Сисой: «Когда был я в скиту с Аввой Макарием, пошли мы с ним сжать семь нив, и вот некоторая женщина, вдова, собирая колосья позади нас, не переставала плакать. Позвал же старец владельца поля и сказал ему: «Что с этой старухою, что она все плачет?» Он же говорит: «Муж ее имел от кого-то залог и умер вдруг, и не сказал, где положил его, и хочет хозяин заклада взять ее и детей ее в рабы себе». Говорит ему старец: «Скажи ей, чтобы пришла, когда мы будем отдыхать во время зноя». И когда женщина пришла, говорит ей старец: «Что так плачешь непрестанно?» И говорит женщина: «Муж мой умер, взявший залог от некоторого человека, и, умирая, не сказал, где положил его». И сказал ей старец: «Пойдем, покажи мне, где ты похоронила мужа». И, взявши братьей, вышел с ней. И когда пришли они на место, сказал ей старец: «Ступай в дом твой». И когда мы помолились на сем месте, позвал старец мертвого, говоря: «Где положил ты чужой залог?» Он же, ответствуя, сказал: «В доме моем спрятан он в ногах постели моей». И сказал ему старец: «Усни опять до дня воскресения». Видя сие, братья пали от страха к ногам его, и сказал им старец: «Не ради меня делалось сие, ибо я ничто, но ради вдовы сей и сирот сотворил Бог дело сие. Велико же то, что Бог ищет безгрешной души, и чего бы ни попросила она, получает. Пришедший же сказал вдове, где лежит залог, она же, взявши его, отдала хозяину его, и освободилась она и дети ее. Услышав о сем, все прославили Бога весьма. Авва Мелисий, проходя по одному месту, увидел, что некоторые держат монаха, как совершившего убийство. Старец, подошедший, расспросил брата, и, узнавши, что он оклеветан, говорит держащим его: «Где убитый?» Те показали ему мертвого. Подошедший к убитому велел всем молиться. Когда же сам простер руки к небу, мертвый воскрес. И сказал ему при всех старец: «Скажи нам, кто убил тебя?» Он же сказал: «Я, вошедший в церковь, дал деньги пресвитеру, а он, вставши, задушил меня и, отнесши, бросил меня в монастырь Аввы. Но прошу взять у него деньги и отдать детям моим». Тогда сказал ему старец: «Ступай, спи, пока не придет Господь и возбудит тебя». И он тотчас опять почил.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Макарий Великий Египетский. Преподобный Макарий Великий Египетский родился в селении Птинопор в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь». Господь наградил угодника своего долгой жизнью, но память смертная с тех пор постоянно была с ним, понуждая к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще посещать храм Божий и углубляться в Святое Писание, но не уходил от своих престарелых родителей, исполняя заповедь о почитании родителей. По кончине родителей преподобный Макарий, что в переводе с греческого означает «блаженный», раздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца инока, жившего в пустыне недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию, плетению корзин. Построив отдельную келью недалеко от своей, старец поместил в ней ученика. Однажды в Птинопор прибыл местный епископ и, узнав о добродетельной жизни преподобного, поставил против его воли клирика местной церкви. Однако блаженный Макарий тяготился нарушением безмолвия, и потому он тайно ушел в другое место. Враг спасения начал упорную борьбу с подвижником, стараясь устрашить его, сотрясая келью и внушая греховные помыслы. Блаженный Макарий отражал нападение беса, ограждаясь молитвой и крестным знаменем. Злые люди воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его вытащили из келии, били, издевались над ним. Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в муках исповедала, что клеветала отшельника и указала действительного виновника греха. Когда родители ее узнали правду, то были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Так злоба человеческая способствовала преуспению праведного. Прожив 3 года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный Авва Антоний с любовью принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого Аввы, удалился в Скитскую пустыню в северо-западной части Египта, и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть юношей-старцем, так как, едва достигнув 30-летнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком. Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий. Однажды он нес из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин. На пути встретил его дьявол и хотел ударить святого серпом, но не мог исполнить этого и сказал: «Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу победить тебя. У тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня, это твое смирение». Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и поставлен настоятелем Аввы иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Антония, получая от него наставления в духовных беседах. Блаженный Макарий сподобился присутствовать при кончине святого Аввы и получил в наследство его посох, вместе с которым принял сугубо духовную силу великого Антония, подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать, вместе ступавшей с неба милостью. Много исцелений совершил преподобный Макарий. Из разных мест к нему стекались люди за помощью, советом и спрашивая его святых молитв. Все это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей кельей глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и богомыслия. Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. Однажды святой Авва застал в своей келье вора, который нагружал его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем». Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и, увидев лежащий на земле череп, спросил его: «Кто ты такой?» Череп отвечал: «Я был главным языческим жрецом. Когда ты, Авва, молишься о находящихся в Ааде, мы получаем некоторое облегчение». Преподобный спросил: «Каковы эти мучения?» «Мы находимся в великом огне», — отвечал череп, — «и не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услышав такие слова, преподобный прослезился и спросил: «Есть ли мучения еще более жестокие?» Череп ответил: «Внизу, глубже нас, находятся те, которые познали имя Божие, но отверглись Его и заповеди Его не соблюдали. Они терпят еще более тяжкие муки». Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как 2 женщины, живущие в городе». Смиренный подвижник, взяв свой посох, пошел в город, нашел дом, где жили женщины, и постучал. Женщины приняли его с радостью, а преподобный сказал: «Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах, расскажите о них, ничего не скрывая». Женщины с удивлением ответили: «Мы живем со своими мужьями, у нас нет никаких добродетелей». Однако святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему: мы вышли замуж за родных братьев. За все время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного мирского слова до смерти. Святой подвижник прославил Бога и сказал: «Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но ценит свободное намерение человека, и на добровольное его произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись». В годы царствования императора Валента Арианина преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли святое крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни. Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, — говорил Ава Макарий, — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». На вопрос иноков, как надлежит молиться, преподобный отвечал: «Для молитвы не требуется много слов, надобно только говорить: Господи, как Ты желаешь и как Сам знаешь, помилуй меня. Если же враг нападает на Тебя, то нужно только произносить: Господи, помилуй. Господь знает, что нам полезно, и сотворит нам милость». Когда братья спросила, каким образом можно сделаться иноком, преподобный ответил: «Простите меня, я плохой инок, но видел иноков, спасавшихся в глубине пустыни. Я спросил их, как я могу сделаться иноком. Они ответили: если человек не откажется от всего, что находится в мире, не может быть иноком. На это я отвечал: я немощен и не могу быть таким, как вы. Тогда иноки ответили: если не можешь быть таким, как мы, тогда сиди в своей келье и сокрушайся о грехах своих». Одному иноку преподобный Макарий дал совет: «Бегай от людей и спасешься». Тот спросил: «Что значит бегать от людей?» Преподобный отвечал: «Сиди в келье и сокрушайся о грехах своих». Преподобный Макарий говорил также: «Если желаешь спастись, будь как мертвец, который не гневается, когда его бесчестят, и не превозносится, когда его хвалят. И еще, если для тебя поношение как похвала, бедность как богатство, недостаток как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы правоверующий, подвязающийся в благочестии, впал в нечистоту страстей и демонское обольщение». Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от беды и искушений. Его милосердие было так велико, что о нем говорили: как Бог покрывает мир, так и Ава Макарий покрывал согрешения, которые он и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал. Преподобный дожил до 97 лет. Незадолго до кончины ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные небесные обители. Дав наставление своим ученикам и благословив их, преподобный Макарий простился со всеми и почил со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». 60 лет провел святой Ава Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего времени преподобный провел в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Но он никогда не переставал плакать, каяться и трудиться. Свой обильный подвижнический опыт Ава претворил в глубокие богословские творения. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости. Мысль о том, что высшее благо и цель человека — единение души с Богом, основная в творениях преподобного Макария Великого. Рассказывая о способах, как достичь священного единения, преподобный основывался на опыте великих учителей египетского монашества и на своем собственном. Путь к Богу и опыт богообщения святых подвижников открыт каждому верующему сердцу. Потому Святая Церковь включила в общеупотребительные вечерние и утренние молитвы подвижнические молитвы преподобного Макария Великого. Земная жизнь по учению преподобного Макария со всеми ее трудами имеет лишь относительное значение – приготовить душу, сделать ее способной к восприятию Царства Небесного, воспитать в душе сродство с Небесным Отечеством. Душе, истинно верующей во Христа, должно переложиться и перемениться из нынешнего порочного состояния в другое состояние, доброе, из нынешней уничиженной природы в другую, божественную природу, и переделаться в новую при посредстве силы Святого Духа. Достичь этого можно, если мы истинно веруем и любим Бога и во всех Его святых заповедях вращаемся. Если же душа, обрученная Христу в святом крещении, не будет сама содействовать дарованной ей благодати Духа Святого, то подвержится отлучению от жизни, как оказавшейся неблагопотребной и неспособной к общению со Христом. Учение преподобного Макария опытно разрешается вопрос о единстве любви Божией и правды Божией. Внутренний подвиг христианина определяет меру восприятия им этого единства. Каждый из нас приобретает спасение по благодати и божественному дару Духа Святого, но достичь совершенной меры добродетели, необходимой для усвоения душой этого божественного дара, можно лишь верою и любовью при усилии свободного произволения. Тогда, сколько по благодати, столько и по правде, христианин наследует жизнь вечную. Спасение есть дело богочеловеческое. Полного духовного преуспения мы достигаем не одной божественной силою и благодатью, но перенесением собственных трудов. С другой стороны, в меру свободы и чистоты приходим не одной собственной рачительностью, но не без содействия свыше Божьей руки. Участь человека определяется действительным состоянием его души, самоопределением его к доброму или злому. Если душа всем еще мире не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы и не сделается причастной божественного естества, то она непригодна для Небесного Царства. Чудеса и видения блаженного Макария описаны в книге пресвитера Руфина. Житие же его составил преподобный Серапион, епископ Тмундский, один из известных деятелей церкви IV века. Поистине велик, почтенной церковью, должным именованием Макарий, Антониев ученик, иноков и мирян учитель на все времена. Высшая же монашеская добродетель — смирение. Ей преподобный учит через двух жительниц мирских, не произнесших во всю жизнь в супружестве ни одного мирского слова. Этот пример недосягаемо высокий для нас и самого Макария смиряет. И это неслышимое чудо больше многих видимых, коими преисполнена жизнь преподобного. Ибо лишь великая благодать сохранит сердце от праздности, а уста от празднословия, даже и в строгом монастыре. Что же сказать, когда такое чудо тишины является в городе среди невообразимого мирского шума? Прославим Бога, Творца столь великих чудес, посильным молчанием.
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача 6. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает Наталья Михайловна Иванова, прихожанка храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, бывшая секретарем владыки Гавриила во время его служения на Ташкентской кафедре в 60-е годы 20-го столетия.
С владыкой познакомилась. Я пела в соборе и все время в уголочке стояла. А владыка обратил внимание. Но так как он на все обращал внимание, от него ничто не ускользало, то обычно, когда на солью выходят, то наш хор, я пела в левом хоре, он стоял как бы здесь впереди, а солья немножко сзади оказывался. И владыка все видел, наблюдал. Я стояла в уголочке и старалась, чтобы меня не заметили. Но владыка заметил все-таки. И вот однажды бухгалтер управления Елена Николаевна, царствие небесное, говорит: «Наташа, владыка просит тебя приехать к нему в епархию». Я говорю: «Как, владыка? А в то время мы были очень бедные». А мамочка, вот когда с работы я ушла, мама говорит: «Завтра Пасха, мамочка, у нас же ничего нет». Получилось так, что и мама без работы тоже, и на пенсию еще не вышла. И я, она говорит: «Ну, да мы привыкли же к гонению. Деточка, да ты радоваться должна, а ты плачешь. Вытирай слезы скорее, будем готовиться к Пасхе». И вот у нас, как сейчас помню, две ложечки, две вилочки, все начистили, иконочки. В общем, готово все, приготовили встречать Пасху. И вдруг в это время трудное как раз, она говорит: «Вас вот приглашает владыка». «Как, меня? Нет, я не пойду, я недостойна». Думаю, да кто я такая? Нет, уж лучше, я и так вся в страданиях, в скорби. Не хочу, не поеду, откажусь любыми, в общем, деликатными такими способами, но откажусь. Второй раз приглашение, отказываюсь. Третий раз она говорит: «Наташа, вас архиерей приглашает. Вы что, мужчина уже какой-то, мне сказал?» Подходит: «Вас приглашает сам владыка, это грех не послушаться, это слушать». Все, я приезжаю в епархию, меня встречает сам владыка. Он выходит, серьезный, обычно всегда улыбается. Поговорил со мной немножко, потом говорит: «Вы знаете, Наташа, что у нас зарплата очень маленькая». Я говорю: «Владыка, мне не нужна зарплата». Не знаю, откуда вот у меня эти слова. Я как увидела его, говорю: «Только бы с вами быть. Мне ничего не надо». Он: «Алёшка, иди сюда». Думаю, кто же это Алёшка? Смотрю, приходит такой среднего ростика, небольшой, с горбиком, в пенсне, мужчина. «Да, владыка, благословите. Пиши приказ. С сегодняшнего дня оформляется. Вот Наташа». Ну, так вот я поступила. А в дальнейшем этот Алексей Константинович, он мне очень много рассказывал, как они ехали с владыкой по дороге в Китай, как им встретился вельможик. А у владыки была сабля очень такая ценная, с камнями. И вот китайский вельможа заинтересовался этой саблей, владыка подарил ему. В дальнейшем он помог ему устроиться на первых порах, там все прийти в себя. Ну, вот так немножечко все вспоминается. Владыка — это прежде всего не просто архиерей, это старец. А старец — это человек, который имеет доступ к каждому обращающемуся к нему человеку, доступ к его сердцу, который видит его сердце и который знает, что ему надо в данный момент. Владыка — это был человек, сама любовь, само сострадание, само милосердие. Это было действенное христианство, не на словах. Он действительно и своим подвигом показывал, это был образец для людей. То есть он все совершал то, что надо было делать людям, истинным христианам. И вот на собственном опыте все это он делал. Он не был красноречив, говорил он очень просто. Проповедь, но доступна, люди все понимали, со слезами, от всего сердца. И всегда проповеди свои заканчивал словами: «Благословляю вас на подвиг жизни». Он знал, что и всем заповедовал священникам. Он хотел всех священников, которых он посвящал, видеть такими, какими они должны быть. Он же сказал отцу Василию: «Ты принимаешь великий дар апостольской благодати, неси ее в этот разоренный атеистами мир и спасай души людей. Помни об этом всегда. Это главное, что мы должны делать». Поэтому именно вот действенная такая вера, глубокая, самоотверженная, это именно самоотверженная вера. Он не знал вот своих нужд, он их не видел. Он очень много делал поклонов, молился ночью, даже когда я в Великом Устюге была, там, ну, мы не смогли на ту сторону переправиться, так как уже зима была, холодно. Но в той церкви мне сказали: «Владыка, ночью часто там есть тайный ход, и по этому тайному ходу владыка проникал в церковь закрытую и молился». Он себя забывал. И он никогда не отступал от монашеских традиций и апостольских правил. И даже за границей он всегда был дружен с Иоанном Шанхайским. У меня фотографии его. Да, солнышко. Это настоящее солнышко было. Потому что у него, во-первых, была лучезарная улыбка. Даже вот когда в нашей Троице Сергиевой Лавре, он часто ехал в день преподобного Сергия, всегда я печатала эти документы, всегда оформляла, он всегда брал благословение у Святейшего Патриарха. И только после этого уже ехал на торжества. Когда он приезжал в Лавру, то много, как всегда, было архиереев, митрополитов. Но вот владыка, казалось, небольшого роста, такое все, но он весь светился. Живой, он весь светился, он был необыкновенный. И настолько доступный, простой, он каждому улыбнется, каждого, на каждого посмотрит. Он видел, что вот один человек стоит, может быть, он не смеет подойти. Он его заметит, и еще просворочку ему даст, чтобы он посмелее был. И к нему всегда очередь была. Он носил в себе благодать. Эта благодать делает Божие и делает человека святым.
Духовным отцом Натальи Михайловны и ее семьи был отец Борис Холчев, другой выдающийся подвижник нашей церкви в 20-м столетии. О нем мы уже неоднократно рассказывали в наших передачах. Отец Борис родился в 1895 году в Орле, окончил историко-филологический факультет Московского университета и преподавал в Орловском педагогическом институте, затем работал в созданном профессором Челпановым первом вспомогательном психологическом институте для умственно отсталых детей. В Москве он стал прихожанином храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. По благословению оптинского старца Нектария в 1927 году отказался от защиты кандидатской диссертации и 21 апреля этого же года был рукоположен во диакона, служил на Моросейке. 16 февраля 1931 года был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы. Срок он отбывал сначала на стройке в районе Красновишерска, затем в лагере в городе Юрге Кемеровской области. В 1935 году был освобожден и вернулся в Орел. В 1941 году отец Сергий Мечев, предчувствуя свою близкую гибель, возложил на него заботу о своих духовных чадах. Отец Борис служил литургию дома, принимал исповеди у близких и верных духовных детей. После войны отец Борис получил возможность священствовать в Средней Азии под началом владыки Гурия Егорова. С 1945 года он настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Фергане, а в 1953 году, когда епархию возглавил владыка Ермоген Голубев, священник Борис Холчев был переведен в Ташкентский Успенский кафедральный собор. 7 октября 1955 года епископом Ермогеном он был пострижен в монашество, а 26 ноября этого же года возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем кафедрального собора в Ташкенте. Именно в эти годы состоялось их знакомство с Натальей Михайловной Ивановой, тогда молодой девушкой.
Мамочка, я и бабушка, все трое были его духовные чада. Причем меня отец Борис сам взял. Когда отец Борис умер, я перешла к схиегумену Савве. Но схиегумен Савва, он только на расстоянии, через письма, был моим духовным отцом. Потом отец Кирилл меня сам взял тоже. Указал мне келью свою, когда я приехала. Указал кончину мамы, что у нее опасная болезнь. После отца Кирилла схимник Михаил сам. Так вот. Ну, отец Борис был необыкновенный, конечно. Они с Латыкой поэтому дружили, строго придерживались апостольских правил. Не нарушать. Вот у них твердо было все это. Не нарушать при любых обстоятельствах. Поэтому мученичество их сопровождало всю жизнь. В наше время это невозможно было в то время. И он, когда исповедовал, отец Борис, то прежде всего это психологический какой-то вот подход был к человеку. Он никогда не рубил с плеча, что вот такой грех, ты знаешь, что ты совершил то-то, то-то, то-то. А он осторожненько, даже вот он тоже, наверное, прозорливый был, отец Борис, это точно, потому что иногда он говорит, а ты вот такой-то грех. А может быть, вот это что-то было, так деликатненько подойдет. А бывает, что вот и так вот, возможно, и это совершается. Но ничего, Господь же прощается, вот как-то вот мягко так, благородно, тактично подойдет к человеку. Человек тут все выложит, что есть. А отцу Борису это и надо, чтобы совесть его очистилась. У него не было ничего механического. Перед ним личность была, перед ним человек был Божий, которую надо спасать. А он на это призван. И он действовал по апостольским правилам, строго действовал, не боясь, и ему это удавалось. Очень много людей партийных, некоторые в комсомоле были, все пришли в церковь благодаря проповедям отца Бориса. Он никогда никого не осудил. Он никогда даже не намекнет, что у тебя не такая одежда или еще что-либо. В то время мода такая была, у меня вот платьице было чуть-чуть, капельку выше колен. Ну, фигурка-то такая была худенькая, но все равно это не положено было. Он никогда не сделал мне замечания, но повел себя так и такие обстоятельства создал, что я одела другую одежду. И постепенно привыкла, стала носить все ниже юбочку. И все, мягко и хорошо, без всякой грубости, что вот пришла молодая, да, то-то все, без всякого осуждения. Они только по-божьему действовали, как вот Господь. Господь любит человека. И действительно на земле, пока не научишься любить человека, это все пустое. Даже добрые дела пустые. Самое главное – это любовь к человеку. Вот сейчас мне уже 73 года, и я поняла. А человека надо любить. Каждый, у каждого своя судьба какая-то, у каждого какие-то обстоятельства складываются. Когда человеку очень трудно, и со стороны это понять невозможно. Это может видеть только Бог один, и сам человек может знать себя, что у него внутри. А там смотришь, такое сердце, такие страдания. А словами он может сказать все, что угодно. Сгоряча, с любой страсти наговорить. Вот эта любовь к людям должна быть, каждого человека. Пусть он разбойник, пусть он, какой бы он ни был, грязный он идет, лохмотья. Никогда не надо забывать, что со мной это точно так же могло случиться. Я вот 8 лет скиталась, когда я вначале была такая, ну, тоже с презрением относилась к людям, к некоторым. Думаю, вот идет грязнули или там осудить могла, гордая была такая, тщеславная. И вот эти 8 лет, это по молитвам Владыки и отца Бориса мне Господь такую обстановку создал, что я именно вот поняла, как надо любить людей. Я же на чердаках жила, где были тараканы, мыши. Вот и думаю, да вот этот вот бомж сейчас прохожу, мне их так жалко. Это же такие же люди, они так же могли бы хорошо одеваться, так же питаться могли, так же могли хорошо жить. И красиво все бы у них было. Но они, у них такая обстановка, что у них все иначе. И сердце каждого никто не знает. Нет, человек — это Божье создание. Это такое создание любимое. И все, и животные, и собачки, и кошечки, и птички, это все с такой любовью создано. А для кого? Все для нас. Господи! Как ты любишь нас. Была я в Иерусалиме и видела, как тебя терзали. Живого места не было. А за кого? За меня. Да разве можно гордиться чем-то? Вот грехи, только грехи остались. Это мои, Господи. Больше ничего. Остальное, если что и кажется людям хорошее, это Твое, Господи.
Об архиепископе Гаврииле Огородникове и архимандрите Борисе Холчеве рассказывала Наталья Михайловна Иванова, прихожанка храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, бывшая секретарем владыки Гавриила Огородникова во время его служения на Ташкентской кафедре в 60-е годы 20-го столетия. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Санкт-Петербургской духовной академии и подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю протоиерея Вячеслава Тулупова, настоятеля храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, за помощь в подготовке цикла передач, посвященного архиепископу Гавриилу Огородникову.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 11.
Повадился старичок нам, военный доктор, начальник баринов. Только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за 60 было. Сухенький только был и шустрый. И бородку брил. А под глазами-то наплыло, не закрасишь. Видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила насмех. И печенье ему выберет, скажет. Вот любимое мое, а он ей тоже, теперь и мое любимое. И цветочек в петельку ему, и душками попрыскивает, или отропом любимыми. Он, возьми и посватайся, одурел. Так все обомлели, начальник баринов. Она и глазом не моргнула. Дайте подумаю, я ведь совсем ребенок. Так он и засиял. Изгубила старого человека. Посылал цветы, да и простудился, помер. У училища все дежурил, где театром-то обучали. И еще князь ее провожал. Тоже не молодой, а со шпорами ходил. Высокий попечитель был, из училища ее привозил, и письма ей все писал по-французски. И она ему писала для практики. Письма у ней было, полна шкатулка. А духов было, как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет. Кожу щипет, голова кружится, не войдешь. Барин бывало, дай, Катюнь, даров душистых, а то все вышли. Меня душило. Приду к себе спать ложиться, не продохнешь. Все подушки позалиты. В церкву придешь... Дух такой от меня, людей стыдно, платье мне обливало. Ну, все влюблялись. А молодые так высуни язык и ходили, как опоенные. Чего ж один изгораздился для нее? Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял, да и попадись. Ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу. Она ему все лицо ободрала. На месяц в цветы попал, а про Катечку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали, она и своевольничалась. Все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барни не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь. Заткнись, старая улитка, истинный бог... Спать ложится, ну, вертеться перед трюмой, да хорашиваться. Даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей. Шелковая царская постелька не была. Белая вся, ангельская постелька. Смотрю на нее. Ну, так неприятно станет. Она уж и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает. А что, нянь, Это когда в духе ласково всегда нянь звала, а то все нянька, а то еще выдумала нянища. А что, нянь, красавица я, лучше меня нет? Насмех и скажу, Попова дочь лучше. Шутки, шутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться. Издивишься, откуда бы набралась повадкам. Плюну скажу, страмница ты, бесстыдница. Ну, пристало ли девушке так себя красовать? На рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный. И ласково бывало со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует, ну, такая умильная. Она меня теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стеснял я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне и стыд, будто я пугал какая. Голова непривычная, не я и не я. И вот тальма со стеклярусском у меня Авдотья Васильевна подарила, износа нет. Так ей она не нравилась. Страмлю я ее, да потопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то. Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться. За шею обнимет и, ну, целовать. Заерзает, заерзает у меня, прижмется комочком. Скажи, нянь, буду я счастлива, буду я любима, буду я богата. И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу, ах, котенчик, и любима будешь, и богата, а вот счастлива ли будешь, это уж как Бог даст. Затискается, заерзает, словно ей не втерпешь. Ах, воздохнет. А я и пошучу, поразвлеку. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. А хоть за курицу, да на свою улицу. Она так вся и высияет. Да как ты хорошо складна. Да скажи еще. Да какая ты мудрая. Василиса ты премудрая. И затуманится вся, зажмурится. Ах, хочу быть счастливой. Хочу-хочу, нянюк. Большого счастья хочу. А выпало-то вон что. Счастье. Да какое ж это счастье, барыня, что крутимся-то так. Портреты ее печатают. Душеньку ведь ее я знаю, спокойней нет. И себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворон на медник лежу, на суку сидит, каркает. Совсем будто наша ворона, тульская. Поглядела, не та ворона, не наша. У нас платочки. Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хаос и хаос. Война такая. Некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно. И по улицам на костылях все, да партиями. У всех горе кругом такое. Того забрали, того покалечило, того убили. Авдотьи Васильевны братца убили. И крестника моего ранила, рука повисла, рыбкой, которой торговал. А у нас чисто балаган-пир, и гости без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... Так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали и доверялись. Ну и скажут, бывало, кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли для удовольствия. Ишь, какие все жеребцы-то у вас живут, а воевать не идут. И это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и венца для здоровья подносили, барин нам доставал, и пироги им пекли на праздники, так-то довольны были. И отыскала барыня в лазарете где-то полковника, такого-то орла-красавца. В крестах весь ходила она за ними. У ней и косыночка была, милосердная сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так и об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было. Он и влюбись в Катечку. А у него трясение мозгов было, с пушек. Он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катечка примечала, я задумываться стала. Уж все разъедутся, а он и сидит, в усы себе глядит. Да Катечке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится. «Голубой вы ангел, вы сошли с неба, и руки к ней вот так вот». Она губки кусает, так жалко ей, мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала, а он и перекрестился вслед ей. На сварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему, лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катечка какая-то такая, ждет все, когда придет, а сидеть мукой с ним, с полоумным, и жалко-то его. Он и не стал ходить, понял словно. 3 дни не был. Нам из госпиталя звонят, где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят, поглядите вон, обмерзла сейчас, нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катечка. Да, забыл я, сказал-то чего он раз. Голубой ангел, зачем вы сошли к нам с неба? Крови сколько! И за голову схватился. Не раз Катечка про это поминала, как всего уж мы повидали и намучились. И сколько всяких смертей видали, горе человеческого. Вот вам и помешался, а правду чувствовал, прознавал. И вот тут у нас и случилось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.